дитина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Доброго дня нашим радіослухачам. І знову розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І як завжди ми починаємо цю програму зі слів подяки нашому Господові і багатьом-багатьом слухачам, друзям і партнерам, хто допомагає у цьому служінні. Тому що сьогодні ми теж маємо можливість спілкуватися зі світлими гостями, зі світлими людьми. Слава Господові, що вони не закінчуються. Дорогі радіослухачі, сьогодні в нашій студії Сергій і Ярослава Комовські. Здравствуйте, Сергій, здравствуйте, Ярослава, добрий день вам.
Здравствуйте, здравствуйте.
Чуть-чуть ближе. Очень рады этой встрече, спасибо за визит. Насколько мы знаем, вы, Сергей, сами с Белоруссии, да?
Да.
Сегодня, на сегодняшний день вы живете в Америке.
Так, точно.
А что же тогда с Украиной у вас связано?
С Украиной связана жена.
А тогда это все объясняет. Супруга, которую зовут Ярослава. Я у вас до эфира спрашивала, называете ли вы вашу супругу Славой, потому что это такое прекрасное «Слава». Вы сказали, что вы по-другому говорите, да, друг на друга. Но вот как бы вы объяснили, что такое жена, слава, мужа?
Жена, слава, мужа. Ой, это интересный вопрос. Помощница. Жена, которая поддерживает, жена, которая вдохновляет, жена, которая помогает, является тылом, которая является поддержкой, ободрением.
Она такая чувствительная, слышала ее слова по поводу Украины, и поэтому вот следующий вопрос. Вы знаете, когда что-то в окружающей среде горит, лес, например, горит, или случается катастрофа, идет выброс в воздух, это чувствует организм человека, не только чувствует, но потом могут быть и последствия головокружения, тошнота и так далее. Вот мы спрашиваем и тех наших гостей Светлой студии, которые приезжают к нам в Украину, когда они оказываются на территории Украины, вопрос к вам. Почувствовали вы что-то, как это назвать, духовную атмосферу Украины? Возникли у вас в середине какие-то внутренние переживания, чувства?
Когда мы прилетели в Украину, мы чувствуем себя здесь свободно в плане Евангелия, в плане возможностей проповеди Слова Божьего. И мы чувствуем, что сердца людей, они открыты для Бога, они открыты для Евангелия. И может быть, это не так, как было в 90-е годы, когда можно было просто встать на Майдане и поднять руку с Библией, вокруг тебя образовалась толпа людей, желающих послушать. Но все равно мы видим, что в Украине люди открыты для Бога. Ну, конечно же, если мы смотрим на развитие церкви, разные этапы были в становлении церкви, самой Церкви Христовой. Была книга «Деяния апостолов», была вторая глава, когда от проповеди Петра покаялось 3-5 тысяч человек. Ну а потом были небольшие гонения, когда они рассеялись, когда они пошли по ближайшим провинциям и губерниям Римской империи. Поэтому, наверное, это какой-то другой этап в христианской Украине, как нежели было в 90-е или в начале 2000-х, когда мы уезжали. Я верю, что это все равно время созидания Церкви Божьей, время, когда Бог, Он производит свою работу, может быть, она внешне не так, она выглядит, она не так привлекательна, но все равно Бог работает, и Бог очень серьезно работает в сердцах верующих людей вообще в жизни Украины.
Ярослава.
Я думаю, что, конечно, я согласна с Думаю, что действительно разные этапы есть в жизни любой страны. Но то, что я почувствовала в тот момент, когда я молилась за Украину, собственно говоря, это было не запланировано, это пришло от Бога. Я почувствовала, что Бог хочет серьезно очищать свою жизнь. Я думаю, что у Бога большие надежды. Бога большие надежды для города Киева. И я верю, что у Бога, Бог планирует еще великое пробуждение здесь. Я думаю, что сердца должны быть готовы.
Сердца должны быть готовы. Хорошо, мы к этому вопросу еще чуть глубже вернемся чуть позже. Для того, чтобы у наших радиослушателей не было загадок по отношению к вам, скажите, пожалуйста, как вы оказались в Майами? Почему?
Знаете, мы говорили с одним служителем, у него большое служение, он американец на Филиппинах, и он, епископ, он говорит, в конце 80-х, начале 90-х, евреи были в каждом большом городе Европы и вообще мира, Америки. А в конце 90-х, начале 2000-х русскоговорящих людей можно было найти в каждом городе мира Европы. Возникла русскоговорящая диаспора. Вот. И когда она возникла, возникла потребность также в создании церкви. И нас пригласили просто организовать церковь в США, в штате Флорида.
То есть это было миссионерство, так
сказать? Это было миссионерство. Это был отклик на миссионерство.
Хорошо, скажите тогда вот тогда в таком вопросе. Я хочу, чтобы вы в моем лице представили многих-многих молодых людей, талантливых, может быть, одаренных, умных, которые сейчас, наблюдая за ситуацией в Украине, может быть, задумываются, может быть, мечтают, может быть, уже планируют уехать с Украины для того, чтобы начать другую жизнь, не такую, как здесь. Вот что бы вы, как отец своим детям, пожелали этим молодым людям? На что бы вы акцентировали внимание?
Вы знаете, я бы акцентировал внимание, не хочу упоминать эту старую советскую песню, в которой были слова «Кто был никем, тот станет всем». Вот, назывался «Интернационал». Вот когда люди уезжают в эмиграцию, нужно быть готовым, что ты был кем-то, а станешь никем. Что ты был всем, и ты становишься никем там, туда, куда ты едешь. Потому что эмиграция это на самом деле очень сложная вещь. Очень сложная вещь. Даже если мы посмотрим Библию на историю эмиграции бабушки Давида, бабушка Давида или прабабушка Давида, когда они отправились из-за голода в Вифлееме, они пошли пожить в землю Моавитскую. Смотрите, она потеряла там мужа и потеряла двух своих сыновей. Вот, она вернулась и сказала, не называйте меня больше Наиминью, называйте меня Марою. То есть Наиминь сладкая, Мара горько. То есть, когда едешь туда, не знаешь языка, не совсем та родная, знакомая культура, какие могут быть ожидания, какие могут быть работы? Люди приезжают, они устраиваются на самые низкооплачиваемые работы. Люди, женщины в основном, они занимаются бэбиситерством, то есть они смотрят за детьми с проживанием или без проживания, или работу, или смотрят за престарелыми людьми. Мужчины в основном идут садятся в такси или работают на отделочных ремонтных работах. Это работы не очень высокооплачиваемые. Вот, и там не нормирован рабочий день. В результате дети остаются неприсмотренными, вот, им очень мало уделяется времени. Возникают проблемы наркотики, алкоголя. Очень большой процент русскоговорящей диаспоры людей, детей, которые становятся наркоманами, нарко- и алкозависимыми. Процент развода семей, которые приезжают в США, достигает 80%. То есть из 10 пар 8 разводятся.
Те, которые туда едут?
Те, которые туда едут. Это очень, на самом деле, плачевная, очень хорошая статистика. Потому что, да, люди приезжают, они видят, я не знаю, как получается. Женщины, наверное, видят красивую жизнь. Вот. Мужчины не могут обеспечить, они могут дать ту красоту, которую имеют уже американцы, которые там родились, которые в совершенстве владеют языком, имеют хорошие высокооплачиваемые должности, занимают и работы. Поэтому, наверное, возникает искушение бросить мужа и быстренько выйти за того, у которого есть яхта, у которого есть шикарная вилла или квартира или дом. Поэтому в эмиграции выживают сильнейшие. Эмиграция, она на самом деле требует больших-больших жертв. Большой самоотдачи. Поэтому нужно много-много раз подумать, является ли это волей Божьей, посылает ли туда человека Господь, и почему человек туда едет. В противном случае цена за хорошую, лучшую жизнь может быть очень-очень высокой.
Пастор Сергей, а вы там начали с грузчика, правильно?
Да, я начал, именно так и начал. Начал с грузчика.
Самого-самого.
Самого-самого таскал. Тяжелое пианино надрываясь. и другое. Все остальное, что нужно было брать и тащить.
Но ваш брак сохранила именно миссия, да, которую призвал Господь.
Да, да, то есть именно страх Божий, понимание того, что Господь был свидетелем между нами в день нашего сочетания, это сохранило наши взаимоотношения.
Мы просто ехали туда. Мы ехали искать лучшей жизни.
Мы ехали послужить Господу.
Мы ехали, потому что мы верили, что это Бог нас посылает, поэтому у нас будет.
Хорошо, мы сейчас вернемся к нашему разговору. Спасибо.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Повертаємося в студію Світлого Радіо. Ярослав і Сергій Комольський сьогодні в нашій студії. Вони приїхали із Майами, чи правильно буде сказати, з Білорусі сьогодні?
Да.
Десь так, добре. Ми остановились на тому, що ваш брак там сохранила іменно місія від Господа. Давайте переведемо наш розговор от в таке русло, як воля Божья. Ми в Писанні читаємо, що воля Божья благая, угодная і совершенна. Человек, который принимает решение принять волю Божью, да, он готов дальше реализовать эту волю Божью. Если у него есть выбор, два служения: быть на виду, например, в евангельской церкви, быть в группе прославления, или же служить бездомным людям, от которых, может быть, запах есть, то не всегда человек способен принять вот этот второй вариант. А почему так происходит? Задумывались?
Конечно. Я думаю, что человеку свойственно делать то, что видно всем, видно людям, для того, чтобы, может быть, приобрести себе больше славы или еще что-то в этом плане. Поэтому то, что делаешь для людей, которые бедные, бездомные, которые действительно нуждаются в помощи, этим похвастаться не перед кем. Вот. То, что ты стоишь на сцене, ты красивый, одетый,
тебя видят люди,
тебя видят люди, ты ходишь перед людьми. И поэтому только искренние, смиренные люди, которые действительно ходят перед Богом, которые действительно хотят угодить только Богу, они могут выбрать служение для того, чтобы помогать бездомным, потому что они действительно наполнены состраданием.
Да, Моисей вышел из Египта, но Египет вышел из Моисея не сразу. То есть мирские стереотипы, поиск своего желания престижа, репутации, желание показать себя, вот, взять кусочек славы, популярности. Хотя, в принципе, это является мирскими стандартами, но они все равно остаются какое-то время присущи нам, в нашем служении Богу.
Всегда ли вам было легко принять волю Божью?
Вообще всем нелегко принять Божью волю, потому что она на самом деле не ласкает сердце чаще всего. И в этом ошибка христиан, что они часто Божью волю выдают за свою собственную. На самом деле Божья воля, она чаще всего та, что на самом деле мы не очень хотим. Это на самом деле как, что является Божьей волей.
Да, вот мы читаем, допустим, я читаю книгу «Деяния апостолов», где Павел прощается с церквями, с пастырями из Ефеса. И написано, что был немалый плач, плакали, ему прощали с ним в слезах, потому что он сказал, что, возможно, мы больше не увидимся. Потом он посещает диакона Филиппа, у которого 4 пророчествующие дочери, и они тоже говорят о том, что человек, и пророк Агав говорит, что мужа, чей пояс так свяжут и предадут язычникам в Иерусалиме. И они отговаривали Павла идти, вот, и плакали. Я просто думал о Павле, что он говорит, зачем вы разбиваете мое сердце? Я не только готов быть узником, но я готов отдать свою жизнь за Господа Иисуса Христа. И я в это мгновение задумался о том, что эти люди, они так сильно любили, ценили, уважали Павла. Он, скажем так, был для них всем. Он их был апостолом, он был их первым пастырем. Многих из них он привел к Богу. Они любили его, они признавали его. В принципе, это то, что ищут многие. Многие из нас мы ищем сегодня. Любви, признания, понимания, хороших друзей, верных, надежных товарищей, которые тебя понимают, которые тебя поддержат в осуществлении твоих целей, задач, поставленных Богом, которые есть в твоем сердце, поддержат твою творческую инициативу. Это все было у Павла. И тем не менее, он от этого убегает. И он говорит, нет, я чувствую, что я должен идти в Иерусалим. Вот он говорит, вы разбиваете мое сердце, когда вы так плачете, когда вы так пытаетесь меня остановить. Потому что, в принципе, он осознавал и понимал, что воля Божья была для него все равно этот поход в Иерусалим. И там дальше мы действительно читаемся. Господь в видении ночью явился Павлу и сказал, дерзай, Павел, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так ты будешь свидетельствовать обо мне в Риме. То есть сам Господь лично явился апостолу Павлу и подтвердил то, что его выбор пойти в Иерусалим, этот выбор, он был нелегкий и непростой на самом деле для него. Павел сам свидетельствует и говорит, вы разбиваете мое сердце. Пожалуйста, давайте остановимся на этом. Я все равно понимаю, что я должен быть в Иерусалиме.
Ярослава говорит, что это то, что не ласкает наше сердце. Это борьба по принятию воли Божией. Это борьба с кем и с чем? Со своей плотью, с дьяволом, с Богом,
со своей
с кем?
Волей.
Со своей волей.
Это борьба со своей волей.
Я бы тоже сказал, что это борьба со своей волей больше, чем с кем-то.
А какие бы были ваши практические рекомендации по тому, чтобы принять волю Божью? Что с собой надо сделать? Какой вопрос главный надо задать себе?
Можно задать, конечно, разные вопросы, но в первую очередь я думаю, что человек должен стремиться к смирению. Потому что без смирения мы вообще даже не познаем волю Божью. Смиренно ходить и искать лица Божьего. То есть нужно развивать вообще свою близость с Богом. Господь, Он будет тогда открывать и показывать нам свою волю. А когда ты приближаешься к Богу, когда ты начинаешь влюбляться в Него настолько сильно, что твоя жизнь начинает переставать для тебя иметь такую ценность, ты начинаешь жить для Него, Его ценности начинают преизобиловать, и тогда ты с легкостью будешь принимать Его. Ну, не с легкостью, конечно же.
Легче будет принять.
Легче, да. Ты просто... Этап ломки все равно будет. Божья воля, может быть, например, Он хочет, чтобы ты поехал в Африку и жил там миссионером в какой-то стране, где бедность, где сейчас убивают христиан, преследуют, потому что мусульманство очень преизобилует в Африке. Вот. И действительно ли готов ты это сделать? Но если ты любишь Бога, если ты действительно понимаешь, что моя жизнь, как сказал Павел, это Христос, моя жизнь – это Христос. То есть я живу тем, что дорого и ценно для Него. Если я настолько сильно Его люблю, то Его ценности становятся дорогими и важными для меня. Поэтому я с удовольствием буду делать то, что важно и ценно для моего любимого Господа.
Вы говорите «развивать близость с Богом». Есть ли разница между тем, чтобы жить рядом с Богом, с Богом, и жить в Нем? Мы читаем «в Нем», во Христе все обетования, да и аминь, во Христе жизнь. Есть ли разница? И как вот облечься в Него?
Ну, мы читаем действительно о жизни во Христе, и мы читаем о жизни в Царстве Божьем. Колоссянам 1:12 написано, что Господь перевел нас из царства тьмы, вел нас в царство возлюбленного Сына Своего, царство света. И там же временно апостол Павел дает понять, что Царство Божие — это не пища, не питье, это не какие-то физические, скажем так, атрибуты. Он говорит, что это праведность, мир и радость в Духе Святом. То есть, когда я думаю о жизни во Христе, я думаю о жизни, которая наполнена миром прежде всего, радостью, любовью. Это жизнь, которая не зависит от обстоятельств окружающего мира. Это жизнь самого Христа, который мог во время бушующей стихии спать мирно на лодке, в то время, когда ученики переживали большой стресс. Вот это жизнь со Христом и жизнь во Христе, о которой мы говорим.
Как облечься в Него? Вот человек мечтает жить такой жизнью, быть во Христе, в Нем.
Я думаю, что время, проведенное с Богом, оно помогает нам облечься в Него. Сколько мы проводим с Ним времени, мы преображаемся в Его образ. Чем больше мы проводим с Ним времени, тем больше мы становимся похожими на Него. И тогда Его жизнь начинает переливаться в нас и течь в нас.
Совершенно верно. Старая пословица добрая говорит: с кем ты поведешься, того и наберешься. А вождь старый молодым индейцам давал наставление, говорил: знаешь, в каждом человеке живут два волка, вот, и они между собой борются. И тогда они ему задали вопрос: а кто побеждает? Он говорит: тот, кого ты больше кормишь. Поэтому на таком простом языке он давал им понять. То есть, когда мы проводим время с Богом, мы посвящаем Ему свое утро, мы посвящаем Ему первые плоды нашей жизни, нашего времени, вот наших сил, вот всего нашего естества, то я думаю, что, конечно же, мы будем расти в Боге.
Хорошо, говорите, какого волка ты будешь лучше кормить? Но мы можем питаться от Слова Божьего, читания Писания. И вот, судя по вашим ответам, вы очень хорошо его читаете. Может, поделитесь практикой, как вы читаете Писание, чтобы это было не просто знание, но мед, откровение? Как вы размышляете?
В первую очередь нужно полюбить Слово Божье. Не просто начинать подходить к чтению, потому что так надо, или потому что я хочу историческую получить какую-то информацию, или стать более умным, зная Писание, как Павел говорил о себе, да, как он знал Писание хорошо. Нет, Слово Божье нужно полюбить. Нужно полюбить его и настолько возжаждать, и как бы всем сердцем действительно искать у Бога какой-то глубины его познания. Ведь мы же познаем Бога через Слово. Поэтому с любовью, с жаждой, углубляясь в Слово Божье, проведя в нем приличное количество времени, оно начнет нам открываться. И когда оно начнет нам открываться, мы начнем преображаться.
Да, искать его как сокровище, потому что на самом деле время, проведенное над Словом Божьим, оно как бы важное для меня. И иногда люди вот говорят, что вот люди измеряют все время чем? Количеством заработанных денег, как правило. Вот, сколько я смог заработать, этим они оценивают свой день, эффективность своего дня, эффективность своего проведенного времени. Но очень богатый человек, псалмопевец Давид, он говорил: «Радуюсь я слову твоему, как получивши великую прибыль». То есть, вот как бы для меня, да, получить Слово Божье и получить откровение от Бога, для меня это очень ценно и важно.
Огромное богатство.
И если я получил, я радуюсь.
Вы говорите о том, что первые плоды отдать Богу. Также мы читаем о том, что почитайте меня. И многие думают, что Бога почитать можно только финансово, но и временем тоже. Для вас самое лучшее время, которое вы отдаете Богу, это какой период вашего дня? Утро? Вы сказали за утро?
Раннее. Мы сказали утро. За утро, но, конечно же, это не закон, потому что есть жаворонки, есть совы, как бы есть люди разного биологического цикла. Просто найти это время, в котором никто не будет тебя беспокоить и отвлекать.
Хорошо, спасибо. Спасибо за практические советы. В одной из проповедей вы говорите о том, что благословения могут погубить человека. Объясните, пожалуйста, как так происходит?
Ну да, это было сказано в контексте Евангелия Луки 12 глава, когда Бог благословил человека богатым урожаем. И, видимо, человек долго желал, молился, просил его у Бога, но последствия были таковы, что прозвучал приговор у Бога в адрес этого человека. Твою душу ты потеряешь, вот, и кому достанется то, что ты вот собрал и наготовил. То есть благословение... Я вижу, что у Бога нет проблем с благословением. Mm-hmm. Вот Бог, Он готов благословлять, Он любит благословлять. Это Его природа. Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Он отдал Сына Своего Единородного. Апостол Павел пишет и говорит, Бог, который не пожалел самое дорогое, что было у Него, как с Ним не дарует и всего. Но вопрос в отношении нашего сердца. Вопрос в том, что мы часто используем благословение, или благословение, которое мы хотим получить у Бога, является для нас самой конечной целью. Не является для нас каким-то средством, которым мы можем послужить для кого-то. Ведь у этого безумного богача, как о нем сказано в Библии, у него даже не проскочило и мысли какой-то процент этого большого урожая раздать бедным. Да, то есть подумать о своих родственниках, подумать, ведь Бог то всегда говорил, даже пожинай урожай, не дожинай до конца, оставляй эти дожинки бедным и нищим из народа твоего. Вот именно так пришла и зарабатывала Руфь в свои первые дни возвращения в Израиль. Ничего этого не проскальзывает в размышлениях человека, собравшего богатый урожай. Поэтому я вижу, что действительно благословения не могут погубить человека и губят людей, когда у них есть неправильное отношение к ним.
Как тогда лично вы принимаете благословения, чтобы они были во благо, а не на вред?
Есть разного рода благословения.
В первую очередь с большой благодарностью Богу. Понимая, что Он все равно контролирует все благословения в нашей жизни. Поэтому мы в основном чувствуем большую вообще зависимость от Бога. Он захотел, Он дал, потому что Он добрый, Он щедрый. А мы должны действительно с благодарностью всегда оценить и понимать, что, может быть, придет в жизнь испытание или тест какой-то, и благословения не будет, или даже что-то будет отобрано. Поэтому всегда нужно понимать свою зависимость от Бога и за все быть Ему благодарным, чтобы Он, лично моя позиция, чтобы Бог не делал в моей жизни и тесты, и испытания, и благословения, я хочу быть Ему за все благодарна, потому что Он настолько мудрый Отец, Он знает все, что Он делает, Он знает все, что лучше для меня. То есть позиция доверия Ему во всем и благодарное сердце.
Да, очень хороший пример. Перед тем, как мы ехали на миссию, в Беларуси нам подарили в очень хорошем районе трехкомнатную новую квартиру. Вот. И мы только сделали евроремонт. И вдруг прозвучал призыв о том, чтобы ехать на миссию. Мы не знали, что мы едем в Америку, в Майами. Мы просто, в принципе, согласились уехать на миссию. Вот, потому что заявка на Флориду, она поступила попозже. Намного попозже, когда мы уезжали. Мы, в принципе, думали, мы поедем больше в азиатские страны. И мы готовились на тот момент к суровым условиям. Поэтому нам нужно было принимать решение с квартирой, которую только нам подарили, мы получили, с евроремонтом, который мы сделали, помогли братья и сестры с церкви. И мы в ней смогли прожить около года, по-моему, всего лишь.
Или полгода.
И нам нужно было расставаться. Вот. И вот поэтому как принимать благословения?
С благословениями надо уметь легко расстаться, если так
Давид говорил так: когда умножается богатство, не прилагайте к нему сердце. И знаменитая притча Христа о богатом юноше, который с печалью отошел, когда услышал о том, что Иисус ему посоветовал пойти раздать свое имение нищим и следовать за ним. И когда он присовокупил и сказал, что удобнее верблюду войти в уголь на уши, нежели богатому человеку войти в Царство Божие. На самом деле это так нелегко, когда Бог благословляет, чтобы снеслиться с этими благословениями, не усвоить, не присвоить и не сделать их своими. Поэтому я бы так сказал, что нам нужно культивировать мышление менеджера. То есть есть хозяин компании, а есть менеджер. Хозяин – это собственник, которому принадлежит компания. А есть менеджер – человек, который нанят на работу. Он распоряжается тем, что есть у хозяина. Поэтому, когда думать о том, что хозяин жизни – Бог твоей, и он все, что имеет, дает тебе, а ты менеджер, и ты этим распоряжаешься, и ты думаешь, как правильно этим распорядиться во славу его, это, наверное, может немножко помочь.
Спасибо. Это очень хороший образ и очень хороший пример. Ваши дети уже взрослые, наверное, у вас не стоит вопрос там отправить их на лето, на каникулы куда-то в лагерь или куда-то, чтобы они оздоровилися, я у нас украинскую мову, я так и слово. Уже, наверное, у вас вопрос не актуален или еще все-таки есть?
Нет?
Наверное, вы же помните, вот когда вы их отправляете на лето, они возвращаются, если у вас был такой момент, они возвращаются, и вам кажется, как подрос, и окреп, и выше стал. А вот если мы представим такой этап духовного взросления человека, да, из вашей жизни, когда вы быстрее росли духовно? В период благословений, в период богоискания, какого-то голода особенного, зависит ли что-то от внешнего или зависит все-таки только от внутренних убеждений и от твоего выбора?
Конечно, и от внутреннего, и от внешнего. Но, отвечая на первый вопрос, мы росли лучше всего в пустыне. А, может быть, к удивлению тех, кто мечтает об Америке, скажу, когда мы приехали в Америку, через пару лет нас Бог окунул в серьезную пустыню.
Я бы думал, даже не с пару лет, с самого начала нашего приезда, я бы такое так сказал, как мы только туда приехали, мечты о Америке, о том, что доллары растут на деревьях, о легкой, красивой жизни. То, что мечты, их и не было, в общем-то, потому что мы не планировали в своей жизни никуда переезжать. Вот, нас устарало
туда
там, где мы были.
Туда не планировали переезжать, во всяком случае.
И они быстренько-быстренько развеялись. Они очень быстро развеялись, и для меня вообще... Если так сказать, на сегодняшний день я 22 года в пастырском служении. Для меня годы, прожитые в Америке, во Флориде, в Майами, это все-таки годы моей пустыни и испытаний.
И при этом это годы самого серьезного духовного роста.
Да.
Потому что когда пришла пустыня в нашей жизни, когда действительно все не клеилось, как мы планировали, и для чего, возможно, мы были посланы туда, и это было все предусмотрено Богом, и под его руководством, то есть он это сделал в нашей жизни, Бог начал серьезно менять стереотипы в нашем мышлении. Например,
ценности.
Например, я помню, когда я ехала на одно из служений и чувствовала такое сильное угнетение, потому что было очень тяжело принимать эту реальность. Реальность того, что все не происходит так, как ты хочешь, как ты планируешь, что нету этого успеха. Вот. И в этот момент Бог настолько глубоко проговорил в мое сердце. Он сказал: «А что, источник твоей радости — это твое служение, не я?» И вы знаете, в этот момент, не прямо сразу же, но со временем я очень долго переосмысливала это. И я поняла, что действительно я потеряла радость спасения в этот момент. У меня не было радости. То есть я потеряла свою радость от того, что я просто спасена, что у меня есть Бог, что Он меня любит. Это было утеряно, потому что акценты были расставлены на другое. На служение, на успех, на развитие, на то, чтобы все состоялось. А Бог начал ломать это все в нашей жизни для того, чтобы мы действительно... приблизились к Нему и, в первую очередь, почувствовали свою зависимость от Него, и чтобы мы свою радость начали получать от того, что мы просто христиане, о том, что мы просто спасены, о том, что Бог, сам Бог является нашим Небесным Отцом, нашим Господом, и Его любовь, Его любви достаточно для того, чтобы покрыть все. Ведь написано, что в нем все наше удовлетворение, написано: «Пред лицом Твоим, Давид пишет, полнота радости».
предлагаю, знаете, что сделать? Представить тех людей, которые сейчас проходят этот период, и которые, как Ярослава говорит, чего-то ожидают, которые это сон или не сон. Ну, наверное, не должно быть так. Наверное, должно быть как-то лучше. И люди не знают, что им делать. Давайте мы сейчас, вы, пастор Сергей, помолитесь за этих людей, еще не конец программы, но вот именно в этот момент, чтобы Господь в этот период их укрепил, подкрепил.
Да, Господь, я благодарю Тебя за эту возможность делиться этим опытом в служении, в хождении с Тобой. Я молюсь за каждого служителя, за каждого верующего человека, который отозвался на призыв идти и служить Тебе, быть Твоим служителем, быть больше, чем членом церкви, быть больше, чем прихожанином, который сделал посвящение в своей жизни идти за Тобой. И столкнулся действительно с реальностью того, что что-то не идет так, как он ожидал, так, как он себе представлял, так, как он о чем мечтал. Господь, помоги в этот период взыскать Тебя, сблизиться с Тобою, познать Тебя, познать волю Твою, Господь. Помоги вот в этот трудный период, непростой период сблизиться с Тобою. Как в Иове написано, сблизься с Ним, сблизься с Ним. Поэтому помоги, Господь, даруй эту благодать и милость во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Скарбниця долі. Світлі гості на Світлому радіо.
Повертаємося у нашу студію нашим радіослухачам і ще раз нагадаємо, особливо тим, хто тільки зараз заключив свій примач. Це програма «Світлі гості» на Світлому радіо, і ви можете приєднатися до спілкування. Можливо, у вас є запитання, от ви прослухали, зараз уже 48 хвилина, ви прослухали, у вас виникли якісь питання. І, можливо, ви відчуваєте, що відповідь від Бога ви почуєте через наших гостей. Телефонуйте в студію Світлого Радіо 280-0305, код міста Києва 044, номер мобільний 067-123-7575. Маємо телефон для смс-повідомлень, повідомлень у Вайбері. Це номер 093-558-4412. У Вайбер пишіть за цим же самим номером, у скайпі наші позивні Світле Радіо, одним словом, латиницею, без пробілів. Поговоримо про голод. Ми зараз уже торкнулися цього питання. Ви спілкуєтеся з вашими друзями от зараз, з українцями, з білорусами там, зі служителями. Що скажете, що вони розповідають? Чи є зараз голод? І хотілося б розділити на дві частини. Голод серед віруючих і голод серед невіруючих. Українською мовою я заговорила. Я думаю, вопросом понятен.
Да.
По поводу голода. Голод, вы знаете, Амоса написано, Бог говорит, что в последние дни пошлю на землю голод и жажду, и голод не по пище пить, а голод и жажду по слышанию Слова Божьего. К своему удивлению, я вижу, что у людей есть голод. У людей есть голод по Богу.
Вы сейчас говорите за верующих?
Я говорю, и среди верующих есть голод и жажда по Богу, и среди неверующих есть. Вот. А в какой степени он есть, это другой вопрос. Угу. В какой степени он есть. Но он есть, потому что Бог обещает, говорит, я пошлю этот голод. То есть Бог каким-то образом побуждает людей, видимо, искать его через трудности жизни, с которыми они сталкиваются, через какие-то обстоятельства, проблемы. Вот. Но вопрос в том, чтобы мы говорили Слово Божье. Чтобы мы говорили людям Слово Божье, потому что у них голод по Слову Божьему. Не часто по церковным традициям, не по каким-то постановлениям, правилам. Вот именно и у людей есть жажда, я заметила, голод Слову Божьему. Люди с удовольствием слушают Слово Божье. Когда начинаешь говорить о каких-то церковных традициях, немножко, да, это...
Есть, конечно, религиозные люди, которые только хотят жить в своих традициях, и они не хотят слышать Слово Божье. Мы с такими сталкиваемся, русскоговорящими в Майами в основном. Вот. Но, конечно же, есть люди, которые действительно ищут выход. Может быть, они не до конца понимают, что им нужен именно Бог, но они что-то ищут, потому что у каждого человека есть потребность в Боге, и она заложена, да, в нас. И поэтому они ищут истину, они ищут истину. Каждый человек, он все равно ищет истину в глубине души, но не всегда они понимают, что это именно Бог то, что им нужно.
Да, Пилат спросил, что есть истина. То есть даже такое впечатление, что он пытался понять, что есть истина, губернатор, который руководил казнью Иисуса Христа. Ну, а люди, поэтому открываешь в Майами газету, и там полно объявлений. Погадаю, предскажу судьбу.
Ну, у нас то же самое.
Укажу. То есть, ну, если люди дают объявления, значит, на них есть спрос, открывается и продолжает расти сеть вот этих услуг. Вот, погадаю, поворожу, предскажу, чатры открываем, акры, чатры, нимбы вот вешаем над головой. Ну, то есть, всякие вот, как его...
То есть люди ищут духовное.
Контактеры, как это модно сегодня говорить. Контактеры между космосом, контактеры и Богом, и людьми, и так далее. То есть, ну, значит, если они тоже... Ну, то есть видно, что у людей есть вот такие потребности.
Есть потребность, может быть, это любопытство. Угу. Но все равно они не понимают, да, у них любопытство, но они не понимают, что все равно это что-то внутри их толкает это искать. Потому что, ну, мы так созданы, мы созданы в зависимости от Бога. Так Бог создал нас.
Я сегодня смотрела программу, где рядом с вашим городом проповедник рассказывает, вот как мы можем привлечь людей. Они вот сегодня, это уже такое время ультра, время технопрогресса. Вот как можно их привлечь в церковь, когда они видят качество в мире, они видят шоу в мире, приходит церковь, а здесь совершенно по-другому. Вы говорите, что все-таки люди идут, потому что они жаждут Слова Божьего.
Сказать, что прямо люди идут сейчас в церкви, я лично бы так не сказала. Я думаю, что у них внутренний поиск больше.
Ага, то есть что-то должна сделать церковь или каждый христианин на своем месте, чтобы вот эта жажда была понятна и ясна, чтобы человек пошел куда надо?
Я думаю, что каждый человек, который внутри что-то ищет, осознавая это или не осознавая, он должен столкнуться с реальностью Бога. Мы являемся письмом, как сказал Христос. Если мы действительно будем настолько знать Бога, настолько быть близкими с Ним, настолько Он будет, настолько мы будем наполнены им, что Бог, Он будет просто, мы будем излучать Бога своей жизнью тогда. Люди, сталкиваясь с нами, с теми, кто излучает Бога, они захотят Его. То есть проблема, я думаю, все-таки в нас. Мы не наполнены Богом настолько, чтобы люди, окружающие нас, сталкиваясь с нами, Его вдруг начинали чувствовать и видеть, и говорить, что что-то такое. Как тебе, помнишь, какой-то профессор сказал?
Ну да, я буквально, мы еще недавно жили в Майами, и у меня был такой бизнес-поход в университет, и я встретился с профессором, доктор философии в области психологии, вот, и мы начали с ним общаться. И он сделал небольшую паузу, выдержал и говорит, а ты занимаешься только вот этим бизнесом, тем, что ты занимаешься? Я говорю, а в чем, что такое? Он говорит, ты когда зашел, я почувствовал, я ощутил всеми фибрами своей души, всем своим естеством, как мир спустился, мир, большой мир, шалом, как мы говорим, мир просто наполнил мое сердце. Поэтому скажи, что ты еще что-то делаешь. Ну и тогда я стал свидетельствовать и говорить, что я тоже, ну, что я пастор, миссионер, что я приехал сюда и так далее. Ну, то есть, получается, то, чем я был наполнен, это человека касалось, хотя, как я уже заметил, это был доктор философии в области психологии, вот, в университете. Поэтому, как бы, ну, скажем, человек непростой. Но он обратил на это внимание, это его заинтересовало, заинтриговало. У нас состоялся достаточно очень такой продуктивный, глубокий разговор о Боге, о вере в Бога и о месте Бога в нашей жизни. То есть, когда мы наполнены, когда мы не говорим о Боге, а мы наполнены Богом, наполнены любовью, миром, радостью, это все равно, как бы далеко не ушел технический прогресс, но потребность человека вот в том, что мы говорим, любви, радости, взаимопонимании, милосердии, сострадании, в дружбе, во взаимоотношениях, она все равно останется. И она останется всегда, сколько есть люди. Поэтому никакой технический прогресс, он не заменит и не заберет потребность души, которая сотворена Богом. Поэтому люди нуждались, нуждаются и будут нуждаться. Вот. А, конечно же, когда это привлечет профессионалов, они могут сделать наше служение более профессиональным. Но все равно естество. То есть они могут сделать хорошую обложку. Но,
форма,
но хорошую форму, но состав
не должен
ведь
меняться.
Никакие технологии не смогут его сделать,
да.
Потому что это делает только Бог и наше хождение с Ним.
Спасибо за этот ответ. У нас остается 1.5 минуты. Я у вас хочу спросить, если это не секрет, есть то откровение или мудрость от Бога, которую Он положил в ваше сердце, которая захватила вас вот на очень долгое время? А может быть, она родилась у вас, когда вы только делали первые шаги с Богом? И вот по сегодняшний день это горит в вашем сердце?
Ну да, я думаю, что одно из таких откровений — это Евреям 11 глава, когда Бог говорит, что верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. И вот о том, что вера — это есть жертва, то есть что в настоящей вере есть жертвенность, что настоящая вера — это не использование Бога в своих целях и достижение своих амбиций, каких-то желаний, а что вера, ее предназначение — угодить Богу и служить этим Богу. Да, вот это откровение, которое захватило тогда еще мое сердце, до сих пор живет во мне.
Ярослава.
У меня всегда был интерес и страсть познавать Бога ближе и любить Его больше и сильнее. Я даже, когда еще была нерожденной свыше христианкой, Бог уже своим присутствием меня посещал. Я ощущала Его помазание. То есть для меня вот близость с Богом — это самое важное, самое желанное в моей жизни, да. Сердце, ценное. И для меня, наверное, книга «Песни песней», наверное, самая глубокая и любимая, потому что я вижу глубину отношений со Христом и с Богом, с Отцом. Я вижу, которое там раскрыто и показано. И для меня вот это не романтичность, а действительно вот насколько Бог может увлечь нас, насколько Бог может своей любовью поразить нас, сразить, увлечь, повести за собой. И как апостол Павел, ради Господа он был готов на все. Я слышала о том, что апостол Павел, почему у него такое произошло преображение? Потому что когда Христос ему явился и остановил его, Бог, Христос, поразил его своей любовью. Бог сразил его своей любовью мгновенно. Поэтому я верю, что любовь Бога, она настолько велика и сильна, что она может сразить и завоевать каждого человека. Поэтому я живу любовью Бога. Для меня Его любовь важнее всего. И то, что я бы хотела, чтобы каждый человек, он действительно познал Его любовь и был сражен навсегда. И тогда написано: «Мы побежим за Тобою».
На этих словах, на этих прекрасных словах мы будем с вами прощаться. Спасибо большое за эту встречу. Спасибо вам.
Спасибо вам тоже.
Сил, вдохновения на дальнейшее служение. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Сегодня у нас в гостях были Сергей и Ярослава Камовские.